вопрос к Владыке. Да. К вам вопрос. Вот вы как духовник этого всего добровольческого движения, какие вы видите из опыта ваши задачи и как вы их осуществляете?
Ну, моя задача – выцерковление добровольцев. Осуществляю по мере силы возможности.
Как?
Ну, приглашаем их совершать литургию, устраиваю с ними беседы. Раньше писал что-то на форуме, сейчас напишу уже. Координаторов призываю постоянно к тому, чтобы они тоже в этом помогали. Что я еще, Марин, делаю? Да, лично они ко мне приходят из кибербесед. Раздаю всем свои телефоны, имейлы, они мне все. Могу вам тоже раздать. А на самом деле вот батюшки боятся раздавать свои телефоны, имейлы и владыки, а на самом деле никто не пишет и не звонит. Все боятся.
У нас не боятся.
У вас другой менталитет.
А что, о чем вы писали на форуме?
Я писал о литургии, писал, пытался что-то сказать о духовной жизни.
Ну, то есть, в общем, это не, ну, какой-то специфики работы с волонтерами нет. То есть это то же самое, что вы сказали там другим.
Ну, я говорю им, что вот их служение, оно очень важно, и что я отталкиваюсь от того, что они делают, конечно, как пытаюсь от этого, из этого сказать.
Антон.
Ну, мне кажется, вообще все должны быть добровольцами. Все, каждый христианин должен быть добровольцем. Он должен что-то доброе делать обязательно. Мне кажется, каждый же. И в конце концов, моя мечта, что добровольческие организации отомрут, потому что каждый будет делать добро для всех организаций. И будем руководимы Духом Святым. Потому что Дух Святой должен быть в церкви, а не батюшка, не архиерей, простите, не Алина. Как-то, мне кажется, к этому стремиться нужно обязательно.
Антон.
У меня вопрос. Марине, если позволите.
Марина.
Да, Марине. Вопрос по вашему процессу привлечения добровольцев. У вас большой процент добровольцев, которые приходят из интернета. И приходят, если я правильно понял, после того, как вы запустили ваш форум. Вы можете подробно рассказать о этом процессе и ну, скажем, насколько это возможно. И я конкретно в этот момент, я это заметил, я был на нашем форуме, и у вас очень много взываний от одного человека, наверное, даже от вас, от одного из координаторов, а в общем-то ответов, дискуссий мало. В то же время, как она работает, в то же время это работает. Откройте, пожалуйста, секрет.
Значит, секрет. Действительно, у нас есть форум, который очень хорошо, ну, благодаря тому, что сайт там, в первых строках выше появляется в поисковике. И форум как бы к нему привязан, поэтому поисковики быстро вытаскивают. Если человек заходит, что-нибудь такое там помочь, пожилой, вот очень большая вероятность, что он попадет именно на наш сайт и, может быть, на какую-то из веток вот координаторского. Форум у нас, значит, действует таким образом. В основном мы там публикуем действительно какие-то просьбы, которые не закрываются внутренними ресурсами. То есть, когда мы внутри нашли какого-то волонтера подходящего, мы его там публикуем на форуме. Форум открыт для всех, его можно прочитать, даже если ты там не зарегистрировался. Но мы там не показываем контакты, то есть мы не даем контакты того человека, кому помощь нужна. Если человек заинтересовался тем, что он хочет помочь в этой ситуации, он тогда пишет тому координатору, который вывесил этот форум, ну, эту как бы, заявку, и говорит, я хочу помочь, например. Координатор ему уточняет, а вы там наш добровольец, не наш, если не наш, то приходите к нам, значит, на встречу добровольцев, и тогда вот мы вас к этой бабушке направим. То есть он у нас такой, ну как такая рекламная компания такая. И действительно там почти нет обсуждений, и действительно там нельзя сказать, что типа, ну, повесили просьбу, она тут же закрылась. Ну, как бы, они там очень говорят, потому что очень часто, пока бы добровольец там уже дошел до нас и зарегистрировался, и как-то так вступил, конкретно этой бабушке уже помогли какими-то другими силами. Особенно там что-то такое писать, мы ее закрыли, мы помогли этой бабушке там. Ну, в общем, как бы смысла нет, мы это не пишем. Мы на это время, скажем так, не тратим. Но как бы, тот человек, который туда приходит, для него вот эти все ветки, все вот эти вот части тела платформа, они служат как бы таким ориентиром, они понимают, а, значит, если адресная помощь, то это такие просьбы, значит, если учреждение, то это вот так, так, а если цель вот так. То есть это для него какой-то вот. И часто так и бывает, что сейчас, что вот этот вот есть такой момент, что читает форум. И не приходит к нам. И потом будет через два вдруг, они со зрения пришли. Такое тоже есть. Вот работает он как-то там.
Так. Вот, пожалуйста. Имя повторяйте.
На каком уровне проходит у вас обсуждение организационных вопросов? Ясно, что не на уровне обычных волонтеров, да, наверное, координаторов, но есть ли какие-то на форуме в открытом доступе, где дискутируется именно работа волонтерская вообще?
На
процесс сам, не только проект там или еще что-то, а вот как вот. Нет, или только координаторы на каком-то высоком уровне обсуждают, как улучшать работу.
У координаторов есть своя Google группа, где они как бы все переписываются, и все получают сообщения, ну и, соответственно, начальник тоже все получают сообщения, то есть вот Google группа и надо координаторов и помощники. А вопросы, которые возникают, например, из какой-то такой вот работы добровольческой, у нас есть возможность такого формализованного обсуждения раз в год, когда у нас бывает такой ежегодный слет добровольцев, мы специально, у нас есть одна из таких секций, как, ну, вопрос именно, что бы хотели бы изменить. Но очень часто, в общем, как большинство вопросов все-таки уже закрыто, потому что мы достаточно давно, мы уже какие-то моменты закрыты. Тем не менее, вот, допустим, недавно на трапезе после литургии кто-то из добровольцев поднял руку, и вот он что-то такое тоже предложил, что вот хорошо было бы сделать вот так и так и так, потому что я там на этом хождении испытываю какие-то трудности. Обычно мы такие запросы все фиксируем для себя, и дальше уже обсуждаем уже вот координаторами. Потому что понятно, что это запрос, который, ну, если он появился, значит, надо с ним как-то работать, с каким-то другим
проблемам. Чисто теоретически все идет через координатора, да?
То есть, да, все идет через координатора, да.
Так, подождите, стоп. По-моему, кто первый?
Как?
Алина. Я как-то не заметил, да.
Да, вот у меня такой вопрос. Правила волонтера. Я только слышала, только смотрела, на каком этапе они принимаются. На самом деле, я знаю, что у вас есть эти правила волонтера. Инструкция, да, у нас тоже они есть, и мы их разработали сами, а потом я сравнила, и оказалось, очень много совпало в папочке лежит. Вот, на каком этапе вы эти правила принимаете, и что вы делаете с теми, кто их не принимает?
Ну, у нас инструкция для добровольцев, она, то есть там есть какие-то организационные вопросы, то есть там, куда звонить, что говорить, как там поступать в каких-то ситуациях, ну, какие-то такие самые, наверное, острые моменты, ну, там, что сказать. Но там есть какие-то и вообще размышления, которые не всегда будут применимы в какой-то конкретной ситуации, и, может быть, не надо их применять. Эти инструкции, эти правила мы даем сразу на первой же встрече. В первой встрече они пришли за полной анкетой, мы им сразу даем. Вот вам инструкция для добровольцев. Они как бы с ней уходят. На школе добровольцев мы опять достаем эту инструкцию и говорим, а вот там вот в инструкции написано. И проходим по каким-то важным для нас моментам, там, из серии. Ты пошел там кому-то, а звонить потом, скажи, что ты сходил там. Ну, то есть какие-то моменты мы вот заостряем внимание, потому что понятно, что не все читают далеко все эти бумажки, не все стоят туда и там выбрасывают. Но вот на этих, на школе выбрасывают, мы их как бы фиксируем. Если дальше с человеком начинают какие-то ситуации происходить уже там в жизни, да, то есть, например, ну, он не всегда звонит координатору. Ну, вот, ну, не всегда. Вот он ходит, но при этом координатор знает, что он туда ходит, он там сам ему звонит, как-то уточняет, или подопечный ему об этом говорит. Он знает, что такое, там все нормально. Он не будет, скорее всего, как-то очень сильно настаивать на том, что ты вот ходишь, ты звонишь, вот ты видишь, у нас там правило написано. Он на это настаивать не будет, он будет это как-то контролировать так, ну, по каким-то таким точкам общим, не очень часто. Но бывают ситуации других нарушений, каких-то более серьезных. Например, допустим, в интернате или в какой-нибудь больнице человек не слушается старшего. Ну, старшего там за день или старшего в больнице, ну, в зависимости, да, там, как организованное прислуживание. И вот это уже может быть ситуацией, как бы, таким основанием, чтобы этого человека больше туда не пускать. То есть просто условно у него называется пропуск в эту больницу, ну, он зайдет. Ну, и с ним обычно, конечно, разговаривают. Если ему говорят вначале, что, ты знаешь, ты это нарушаешь, это неправильно, это приводит к тому, к тому. Ну, то есть дает такую обратную связь по всем правилам. Если он продолжает делать то же самое, ну, просто тогда ограничиваем его доступ.
Пожалуйста.
Да, у меня вопрос. Два вопроса в одном. Первый вопрос к Владыке по поводу делать добро в тайне. Где эта грань? Потому что я, допустим, да, столкнулась с проблемой того, что если я в одном лице, это и координатор, и первый проходит, если нужна помощная группа, и занимаюсь пиаром, продвижением всего, то я вынуждена выйти и закричать о помощи, обратиться к другим людям, чтобы они знали, что я делаю и чем они могут помочь в этом. И второй вопрос, может быть, даже и Марина в этом поможет. Где эта грань этого добровольчества, чтобы не страдали близкие, не страдала семья? Потому что если я, скажем так, да, моя профессия – это домохозяйка, то моя семья на сегодняшний день эту домохозяйку уже потеряла. И мой ребенок, который 3 года, она, в принципе, своей мамы уже не видит, потому что ее мама где-то постоянно с детьми в больнице проводит какие-то мероприятия, дни рождения и так далее. То есть вот где эта грань?
Грань находится опытно или при наличии опытного наставника. Отец Павел Троицкий мне писал в своих письмах: не бери на себя больше, чем Господь возлагает. И брать на себя больше, чем ты можешь, даже не то, что твоя семья, а чем ты можешь понести, нельзя, потому что это приведет к унынию, к тому, что называют выгоранием, хотя на самом деле, конечно, не выгорание, а что-то другое. Приведет к разрушению твоей души, может быть, приведет к распаду. Кто о ближних не заботится, тот хуже неверного, говорится в апостольских посланиях. Поэтому нельзя оставить своего ребенка, мужа, жену и идти помогать кому-то. Это будет неправильно. То, что касается тайноделания, то, конечно, не обязательно подражать. Вы читали Тимура у команды, нет?
Это как раз
есть. Просто... Да, я начинала именно, да, как волонтер, вот, да,
дрова там,
я столкнулась с той проблемой, что когда я прихожу, говорят: так, Тимура видим, а где команда?
Вот, конечно, это, если вырвать из Евангелия какие-то слова и на них основываться, то мы создадим какую-то новую секту и новую ересь. Поэтому в Евангелии, конечно, говорится о том, что нужно делать в тайне, но говорится о том, что так свет ваш пред человеком и видит ваши добрые дела. Потому что, конечно, это свидетельство нашей веры, то, что мы делаем. И поэтому здесь нужно как-то очень не пиарить себя, не говорить о себе. Когда мы призываем помогать наших новых таких каких-то, призываем новых людей, мы говорим не о том, что мы делаем, а о том, в чем нуждаются люди, которым мы хотим помочь. Мы о них рассказываем. Поменять формулировку, да. И, конечно, заботиться особенно не нужно о том, чтобы было больше добровольцев. Потому что вот это неправильно. Я думаю, что в некоторых монастырях приезжаешь куда-то, там люди говорят: ой, как у нас мало у нас больших насельниц, пришли к нам кого-нибудь, надо коров доить, огород надо пахать, надо нам то делать, все делать, это делать. Как-то странно. Люди уходят в монастырь, чтобы остаться наедине с Богом, и говорят: что у нас мало тут народу. Мне кажется, к добровольцам уже так неприменимо. Мы хотели бы, чтобы было больше людей, кто помогает другим. Но все-таки надо делать то, что мы можем, и этим ограничить. Здесь еще Бог, который тоже действует, помимо нас. Если мы перестанем сейчас, запретим эту деятельность, что Бог не будет помогать, не будет людей, которые будут что-то делать, и надо так высоко себе думать. Это не совсем правильно будет. И поэтому тут нужно, конечно, делать это смиренно, и не выпячиваться, и где можно, ничего не говорить, и говорить не о себе, а о том, что делается, как перенести акценты здесь. Может, Марина что-то добавит?
Нет, вот эту грань, Марина, если вот вы сталкивались с этим, когда вы говорите добровольцу, может быть, так, стоп, остановись, хватит.
Марина, она чеканутая, поэтому ей она все в себя отдала в начале добровольчества, она как-то легла в основу всей этой системы.
Лежит там.
Ну, в общем, у нас, наверное, в каком-то смысле проще, да, ну, это к тому, что у нас там материалы всякие вставать. Ну, то есть, допустим, у нас Владык, он изначально как-то так говорил всем, он говорит, что, типа, если не знаешь, где играть, спроси духовника. Если есть духовник, иди у него спрашивай. Ну, то есть, где вот это вот, потому что ее нащупать, ну, действительно, все равно все как-то вот туда-сюда, как-то так идут, ну, в общем. Конечно, бывает такое, что у человека духовника этого нет, и мы говорим, что у нас много незнакомых волонтеров. И здесь гораздо более такая большая ответственность ложится на координаторов и на помощников. Они должны поступить в каком-то смысле, ну, каким-то, не знаю, мамой, папой, там, кем-то для этого человека, и вот как его действительно отслеживать. Отслеживать надо обычно тех, которые или только пришли, они такие вот на энтузиазме, готовы там бороться какой-то, но на самом деле у них нет этого времени, у них нет этих возможностей. Или тех, кто вообще такой, то есть вот он готов встречаться, вот на него видео грузит, на работе грузит, и здесь на него грузит, он такой ответственный, такой хороший. То есть этих людей сразу видно. И сразу надо, значит, вот именно на них обратить особое внимание. И действительно, в какой-то момент лучше, ну там, более координатор сказать, знаешь что, вот мы не пойдем тут помогать и не будем. Вот да, там так что-нибудь все произойдет, там не очень хорошо, как-то еще что-то. Но вот мы не пойдем, просто потому что уже все, уже перебор. И обычно такой вот как, ну, вовремя остановленная какая-то ситуация, она позволяет этому волонтеру какой-то получить новый опыт. Он видит, что мы не пошли, а действительно мир не рухнул. Нормально как-то все тряслось. Может быть, координатор, но в ситуации, когда вы там одна, я, конечно, не знаю, как вам это делать, но просто саму себя становится, видимо. Но координатор может специально туда поставить другого волонтера, сказать, знаешь, что все, туда больше не ходишь, туда ходит вот там другой. И пусть он будет ходить хуже, реже, там, еще как-то такое, но он немножечко вытащит этого человека, потому что действительно самому становится бывает сложно.
Вот там. Не помню, как звать.
Сейчас, наверное, последний вопрос,
да.
Потому что у нас времени нет.
Да, пожалуйста.
Светлана, у меня такой вопрос. Может быть, вы озвучите, какие наиболее частые ошибки, серьезные ошибки допускаются на тёмные места, например, в работе с детьми, например, с семьями или с людьми? Или конкретно, за которые достигли санкции по отношению? Просто что сильно мешает?
Ну вот, значит, тут, конечно, получается две какие-то части в этом вопросе, потому что им мешает сильно и за что санкции, это немножко бывает разная ситуация, ну, потому что там, вот эта ситуация, когда там человек слишком много себя отдает, она тоже неправильная. Но мы его за это не скажем, все-таки теперь не будем добровольцем. Значит, за что мы можем, ну, как вот отстранить? За вот непослушание такое, за какие-то конфликты, это точно. То есть если конфликт возникает, то. Ну, то есть он может возникнуть один раз, по-хорошему. Если он возникает второй раз, то, в общем, как бы все, это уже, скорее всего...
Конфликт с кем?
Кто? Ну, внутри доброволец, с кем-то, там, с администрацией, как-то там, с теми, кто работает в учреждении. Mm-hmm. Или, может быть, в семье, если он пришел, в семье, где там, с мамой играл, а будет неправильно воспитывать эту шуточку. Ну, как бы... Бывает там, пожилым тоже, да. Ну, то есть... С пожилыми людьми, с такими вот инвалидами, там чаще всего бывает очень невыраженный конфликт, потому что эти люди, они как бы себя чувствуют зависимыми, и если у них у самих характер, скажем так, не какой-то склочный, не какой-то проблемный, то там не будет конфликта, там, скорее всего, будет такое, ну, как-то вот они там будут как-то подстраиваться по добровольцу, добровольцы могут как-то пытаться проявить свою инициативу, может быть, даже очень хорошую, то есть он может прийти, допустим, к человеку домой, у которого, я не знаю, он сталкивается с такими ситуациями или нет, у него может быть все завалено, все, какими-то пакетиками, какими-то вещами, какими-то предметами, у него оставлен вот такой вот проход до кровати, буквально вот такой вот, и то уже на чем-то там не знаю, что-то такое лежит, почему-то идешь, но там в кухне и в туалет. Все очень грязное, там какие-нибудь, не знаю, бегают насекомые, может жить там 20 кошек еще, допустим, в этом, все. И вот существует вот этот человек. И у этого человека, ну это совершенно очевидно, здесь не нужно ничего придумывать, у него вот это уже как бы какие-то психиатрические такие отклонения, которые там более добровольцы, невозможно как решить. А он приходит, он переживает, говорит, ну что же вы бедные, ну как же вы тут живете, давайте я вам сейчас все помогу разобрать. И пытается он... Вот это все разобрать. Как бы если там вдруг такой подопечный, хотя такой редко бывает, но если там вдруг такой подопечный, который, ну, как бы идет у него на поводу и говорит, ну хорошо, ладно, ну типа сделать. И он еще, например, выбрасывает. Ну, это же мусор, он выбрасывает, то это подопечный, скорее всего, потом пожалуется и скажет, что там что-то было очень ценное, очень важное, его любимая там консервная банка, или горшок какой-нибудь, еще что-то. И вот именно вот это вот выбросили, это ужасно. То есть как бы все время вот согласование как бы своего такого желания, даже какого-то благого, с тем, что хочет подопечный. Это вот очень важно, это такая вот грань, которую надо ее выдерживать все-таки. Иногда бывает такое, что бывает очень тяжелая ситуация. Действительно, человек сам очень сильно страдает от того, что у него там дома происходит, но он не готов это менять. И добровольцы, которые туда приходят, они могут очень часто там меняться, именно то, что они приходят, они хотят ему помочь, но он не разрешает. А они не могут. То есть, вот, ну, они говорят, ну что, я туда хожу, а вот ничего не меняется, ничего, вот я там полгода хожу, расчистили, там 50 сантиметров. Ну как, я не могу, все. А, ну, просто надо как-то объяснять, надо как-то понимать, что вот такие бывают подопечные. То есть, я думаю, что мы можем там в рамках уже такой дискуссии за пределами секции еще как-то поговорить о каких-то таких ситуациях, потому что, конечно, их очень много, но в основном все-таки должно быть такой мир между людьми, должно быть такое послужание какое-то внутри такое.